Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Мы вновь встречаемся в эфире и вновь поговорим об интересных страницах военной музыки, русской военной музыки. И сегодня пойдет простой рассказ, без внедрения в научные какие-то споры и разногласия или что-то еще в этом роде. Сегодня мы поговорим о колоколах. Колокол. Вот то, что будет в центре нашего внимания. Причем здесь военная музыка, скажете вы? Да при том, что колокола выполняли в первую очередь сигнальные функции. Они были связаны с военными деяниями, они связаны были с походами, они связаны были с сигнальными звуками и так далее. Что такое колокол? Вообще-то колокол называют ударный музыкальный инструмент в виде металлического купола, как правило, это сделано из бронзы, внутри которого на петле подвешен язык, тот самый язык, который является ударным неким таким инструментом, который бьет в колокол и издает звук. Этот язык ударяет о стенки колокола во время раскачивания. Особую группу составляют, кстати, безязыковые колокола, по которым удар наносится с наружной стороны колокола отдельным предметом, например, ударником или колотушкой. Так вот, колокола имеют как культовое, так и бытовое значение. Мы сейчас будем говорить немножечко и о культовом, то есть о церковном значении колоколов, но большей частью о его бытовых значениях, самых разных, в том числе и военных. Вот, например, известная нам мелодия, которая звучит на Красной площади. Это куранты на Спасской башне Московского Кремля. Напомним эту мелодию. Это благообразная, как говорят, мелодия. Она узнаваема, она действительно является мелодией. А вот разного рода сигнальные функции колокола, они связаны с тем, что иногда вызывает такое ощущение, ну, скажем так, тревоги. И иногда говорят так, ну как же это музыка? Но, на мой взгляд, все колокольные звоны являются все-таки той или иной формы музыкой. Колокол, издающий громкий и резко нарастающий звук, издревле широко использовался в качестве средства сигнализации, как мы уже говорили, или нападениях неприятеля. В прошлые годы до развития телефонной связи с помощью колоколов передавались сигналы пожарной тревоги. Пожары – это было страшное событие, поэтому пожарная тревога колокольная была очень важна. Вот как она звучала. Так вот, при возникновении пожара необходимо было ударить в ближайший колокол. Услышав звон пожарного далекого колокола, следовало немедленно ударить в ближайший. Таким образом, сигнал о пожаре быстро распространялся по населенному пункту, по городам и весям, по всей стране. Пожарные колокола были неотъемлемым атрибутом присутственных мест и других публичных учреждений в дореволюционной России. Ну а как еще было спасаться от пожаров? А местами, кстати, и в отдаленных сельских населенных пунктах. и вот пожарные колокола сохранились и до настоящего времени. А еще колокола применялись на железной дороге для подачи сигналов отправления поездов. До появления проблесковых маячков и специальных средств звуковой сигнализации на гужевых повозках, а позже и на автомобилях экстренных служб, устанавливался колокол. Пожарные, скорая помощь ехали и в этот колокол стучали, да, звенел он во всю улицу на полгорода. Тональность сигнальных колоколов специально делалась отличной от церковных, благодаря чему сигнал всегда можно было легко опознать. Сигнальные колокола также называли и набатными, но о набате мы поговорим немножко позднее. А сейчас послушаем некоторые варианты военных колоколов, как они звучали. Например, на военных кораблях. На кораблях как раз используется рында, некий так называемый судовой или корабельный колокол, для подачи сигналов экипажу и другим судам. В рынду бьют каждые полчаса для обозначения времени. Это на корабле, между прочим. Итак, послушаем, что такое рында корабельная. Вот такое маленькое, коротенькое звучание, и все слышат, и все знают, что нужно делать. А вот еще вариант. На разных кораблях и у разных армий все по-разному. Поэтому послушаем еще один вариант звучания рынды корабельной. А вот тут звучание рынды или колокола, как это бывает на подводной лодке. Да, на военной подводной лодке. Итак, слушаем. А что происходило, если была тревога на военном корабле? А вот что происходило. Вот так бил колокол, вот такой пример. Кроме разного рода военных вариантов, наряду с бубенцами колокольчики подвешивали на шею домашнего скота, например, коровий колокол, ботала, подшейный, пастуший колокольчик, или прикрепляли к конской упряжи, поддужный или ямщицкий колокольчик. Например, до сих пор колокола используются в некоторых видах спорта, в театре перед началом спектакля, особенно в школе на праздниках. Вот в школе на праздниках это крайне интересно. Послушаем один вариант, как звучит колокольчик, ну, например, это может быть и последний звонок, а может быть просто звонок на перемену. Между прочим, время, которое пробивается на домашних настенных часах, оно тоже тревожно, потому что оно напоминает о жизни, о том, что прошел еще один час, что жизнь течет, что жизнь меняется, а время тоже течет, время идет, и надо за ним внимательно следить. Вот как звучат настенные часы. А вот теперь несколько слов о звучании набата. Что такое набат? Как звучат набатные колокола? Напомним еще раз вам. Набат – это слово пришло к нам из арабского языка. По сути, это барабаны, в которые бьют перед домами знатных лиц. Ну, теперь набатом стали не только барабаны, но и колокола. Набат – это оповещение или тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол или в било. Вот о биле мы сейчас тоже поговорим. Иногда звонили в сторожевую доску или в плиту. Реже это был барабанный бой. С давних времен использовались выражения «бить в набат» или «бить по набату». Например, Софийская летопись. К «Князь же великий, повелев стану в своем в набаты бите, да соберутся люди». Или вот еще: «Вели бить по набату и в сурну играть». Ну, сурна – это духовой инструмент. В настоящее время также встречается употребление выражений в сокращенном виде. «Бить набат» – это означает «бить тревогу». В 1797 году и в 1851 году били набат во время пожаров в юг и метели. Были такие указы, постановления. В метельный набат били прерывисто, до прекращения бури. На берегах Онежского и Ладожского озер набатный звон применялся во время сильных туманов. В качестве сигнала тревоги набат использовался в России до 18 века. Сейчас, даже в наше время, набатный сигнал используется иногда для подачи сигнала пожарной тревоги, например, в автопарках или подобных учреждениях. В качестве сигнального инструмента била или рынды выступают следующие предметы, покрашенные в красный цвет. Обрезок кислородного баллона, например. Например, обрезок рельса. Ну, рельсы это очень часто, вы это знаете. Или обрезок баллона углекислотного огнетушителя. Вот так вот. Существуют даже специальные набатные башни. А вот еще один интересный инструмент, который применялся в то время. Это била. Била – деревянный, металлический, редко каменный брус или пластина, по которой ударяют молотком или колотушкой. Ну вот, например, как звучит била в одном из афонских монастырей сегодня. Это бьют в деревяшки. Послушаем. Била – это был бытовой военный сигнальный инструмент, в дальнейшем им пользовались главным образом вместо церковного колокола. Вообще-то инструмент, который называют билом, по корню слова произошел от слова «бить». Иногда от слова «била» и «клепала» – деревянная колотушка – употребляется как синонимы. А башня с билом называлась «бильницей». Кстати, выражение «во все колокола» произошло от первоначального «во все тяжкие». Это было цитата из греческого выражения, где подразумевалось «тяжкое ударшее». То есть звонить во все колокола, во все тяжкие, это означало подключать все возможные предметы, не только самые тяжелые, но все возможные предметы, которые есть для того, чтобы этот звук каким-то образом разнести по округе. Есть еще вариант употребления гонга. Гонг – это тоже такой инструмент, с помощью которого можно издать звук, который может быть тревожным, или, по крайней мере, напомнить о каком-то событии, или, например, предупредить о пожаре. Вот как звучит гонг короткий. Или длинные. Откуда произошло слово «колокол»? Ну, по сути дела, в древнерусском языке оно появилось с XI века. Но некоторые говорят, что с X, прямо с момента крещения Руси. Вообще история колоколов насчитывает более 4000 лет. Самые ранние, это 23 или 17 век до нашей эры или до Рождества Христова, самые ранние из этих найденных колоколов имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае. Я думаю, что они имели небольшие размеры исключительно по случаю того, что просто они не доживали, большие колокола не доживали до нашего времени. Они время от времени завоевывались или исчезали, их просто переплавляли для каких-то других нужд, а позднее, может быть, даже и для пушек, как это было известно в XIX-XX веке. В средневековой христианской Европе церковный колокол был голосом церкви. На колоколах нередко помещали цитаты из Священного Писания. Между прочим, колокол уподобляли человеку, и каждая его часть называлась частью человеческого тела. Ну, например, язык, тулово, губа, уши. А в Италии до сих пор сохраняется обычай крестин колокола, что соответствует православному освящению того же колокола. Мы освящаем, они говорят крестины, как человек. Есть еще вера в то, что при помощи удара в колокол, колокольчик, барабан, можно избавиться от нечистой силы. эта вера была присуща большинству религий древности. Но мы-то с вами не суеверные, но можно согласиться с тем, что колокольный звон очень положительно влияет на состояние здоровья или на настроение человека. Есть цитата из Михаила Юрьевича Лермонтова, она звучит так. «Как у океана, у нее, то есть у колокольной музыки, есть свой язык. Язык сильный, звучный, святой, молитвенный. Едва проснется день, как уже со всех ее золотоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов». Он написал это в 1834 году. Очень много колоколов появлялось в русских монастырях. И существовали очень известные колокола, большие благовестные колокола, которые весили многие-многие десятки тонн. Я приведу только два примера, связанных с Савино-Сторожевским монастырем, мною любимым. Я посвятил почти 7 книг этому месту, потому что там печальная и очень интересная история колоколов была, сигнальных. Савино-Сторожевский монастырь получил свое название от горы Сторожа. Что такое Сторожа или Сторожа? Это место, где находился специальный отряд, который доносил куда-нибудь, например, в Москву, о том, что движется неприятель, или возникли какие-то проблемы, или, может быть, произошел пожар. Поэтому висел большой благовестный колокол, который, собственно, и давал такую звуковую информацию. Это было крайне важно. Вот эта гора Сторожа, на которой был построен монастырь, а потом он так и остался в названии Савино-Сторожевский, был основан преподобным Савой Сторожевским, первым учеником преподобного Сергия Радонежского. Он хранил замечательный 35-тонный колокол, сделанный Александром Григорьевым во времена Алексея Михайловича, который только был даже при переплавке в советское время в 1929-30 годах всех остальных колоколов, он не был тронут, но в 1941 году его взорвали, чтобы он не достался врагу, и он разлетелся на мелкие кусочки. На нем была знаменитая зашифрованная надпись, которую сделал царь Алексей Михайлович. Так вот, она была так искусно сделана, что военные дешифровщики, военные офицеры конца 18 и начала 19 века, русские, при штабе нашей армии, не могли расшифровать этот текст. И только в конце концов это удалось сделать двум военным. Это очень интересно, за что они получили награждение. А еще в Савино-Сторожевском монастыре есть голландский колокол знаменитый. Алексей Михайлович в свое время отвоевал Смоленское княжество, которое в конце 14-го, начале 15 века было отдано великому князю литовскому Витовту, который, между прочим, носил в то время титул «Великий князь Литовский и всея Руси», так, между прочим. Великое Смоленское княжество было отдано ему, и долгое время была за него война, она переходила из одних рук в другие, но Алексей Михайлович поставил точку. Он вернул России Смоленск и окрестности, и снял со Смоленской ратуши знаменитый колокол и принес его в Савино-Сторожевский монастырь, повесил на колокольню, и он висит. Это единственный подлинный настоящий колокол, который сохранился в этом монастыре со старых времен. На нем написано: «Если Бог с нами, то кто же на нас?» То есть с каждым ударом этого колокола повторяется вот эта молитва: «Если Бог с нами, то кто же на нас?» Замечательная история. Особенно в месте, которое всегда было сторожевым, которое всегда подавало сигналы колокольные, если возникали какие-то проблемы. Главным, как я говорил, из колоколов был благовестный колокол. А благовест, от слова «благая весть», это церковный звон одним большим колоколом, извещающим о начале богослужения. Его называют музыкальной проповедью, вынесенной за порог церкви. Послушаем образец благовеста, как это звучало и звучит сегодня. А вот еще один вариант благовестного колокола. Послушаем его. На службу собирали людей так называемые соборные колокола или соборным колокольным звоном. Вот как он звучал. Вся эта колокольная история продолжалась многие столетия, но трагическим последствием стал государственный переворот 1917 года. И в 1920-30-е годы десятки тысяч колоколов были уничтожены, к сожалению. И здесь, чтобы особенно много не распространяться на эту тему и не рассказывать, как это происходило, многие же просто знают или понимают, о чем идет речь. Я хочу привести, чтобы разбавить такую очень уж серьезную тему, которая у нас сегодня, колокольных звонов, военных тем более, чтобы прозвучала песня о колоколах, которую исполняет известный актер Дмитрий Певцов. Очень много колокольного звона перешло из разряда обычных звонов на башне или на колокольне в классическую музыку, то есть на концертную сцену. Очень многие известные европейские композиторы использовали колокола для того, чтобы они участвовали в составе симфонического оркестра, а в русской музыке это было неоднократно. Например, Глинка это делал в хоре «Славься», опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», Мусоргский в пьесе «Богатырские ворота», цикла «Картинки с выставки» и в опере «Борис Годунов», «Бородин в монастыре» и «Маленькой сюиты», «Римский-Корсков», «Псковитянки», «Сказки о царе Салтане», а Чайковский в нескольких местах. Один из примеров – это маленький отрывок из Чайковского, увертюры 1812 год. Как здесь замечательно звучат колокола! Thank you. Еще есть интересное различие. Когда мы говорим о том, что колокола звучали на курантах, то есть на башнях в разных местах, то у нас есть отличие нашего колокольного звона. На Западе часто делали колокольный звон в виде мелодии, то есть полутонов, вот как на фортепиано. Колокола должны были в точности воспроизвести какую-то мелодию, причем не фальшиве. У нас была совсем другая мелодика. Она была очень сложная, древнегреческая. Она строилась на православном богослужебном пении. И поэтому у нас не было такой традиции, чтобы обязательно колокола на башне играли какую-то специфическую мелодию. Ну вот пример западной мелодии, как это звучало. Противовес им, например, послушаем, как звучат куранты Суздальского Кремля. Но в XIX-XX веке в России тоже пытались воспроизводить некоторые мелодии с колоколами, чтобы они точно звучали и не фальшивили. Одним из ярких примеров является звон колоколов на Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Я там был, и в тот самый замечательный момент, когда туда вернулась мелодия, которую исполняли куранты «Коль славен наш Господь» Дмитрия Степановича Бортнянского, тот самый церемониальный марш, о котором мы уже рассказывали, который вам уже хорошо известен. Я сделал запись и хочу, чтобы этот маленький отрывок с колоколами на Петропавловском соборе вы внимательно послушали. Это интересно.
Петропавловская крепость. 3 часа дня. Играет гимн Бортнянского «Коль славен, куранты». Как это было в императорской России. Тот самый знаменитый исторический государственный гимн, который исполнялся до «Боже, царя храни». Здорово. Давненько такого не было. И вот последняя нота. Также играли этот гимн куранты Спасской башни Московского Кремля, но в Москве этого почему-то не исполняют.
Итак, мы поговорили о колокольных звонах, об их сигнальной функции. Такова история. Эта история, она настолько велика, что, еще раз повторюсь, можно разговаривать на эту тему часами. Но мы едва вместились в нашу получасовую программу. Надеюсь, что это было интересно, и надеюсь, что вы включите в нужный момент нашу программу и послушаете продолжение. Всего вам доброго, спасибо.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая. Обращайтесь в студию по местному телефону 6356 в бюро пропусков Дома радио с 11 до 18 часов. Вместе с вами мы преодолеем временные трудности, и наша радиостанция с Божьей помощью продолжит свое вещание в российском эфире. Сегодня у нас в студии книга священника Александра Дьяченко, известного православного писателя, «Шестое чувство». Это сборник рассказов, который вышел в издательстве Московского Сретенского монастыря в 2022 году. В сборнике «Шестое чувство» отец Александр Дьяченко рассказывает захватывающие и интересные истории, которые произошли с ним, его прихожанами или знакомыми. Батюшка уже давно выработал доверительный стиль общения с читателем. При этом он не морализует, а делится мыслями вслух, в надежде на то, что пережитый им или героями его рассказов духовный опыт может оказаться кому-то полезным. При этом отец Александр не навязывает свою точку зрения. У читателя всегда есть возможность сравнить прочитанное со своей жизнью и сделать выводы. Отец Александр Дьяченко, истинная фамилия Брагар, один из самых известных православных прозаиков. Он родился в Белоруссии в семье военного. В 1982 году окончил сельскохозяйственный институт в Гродно. Служил в армии, сначала рядовым, затем офицером. На протяжении 10 лет работал составителем поездов на железной дороге. Окончил Свято-Тихоновский институт, с 2001 года служит настоятелем Тихвинской церкви села Иваново Владимирской области. В издательстве Сретенского монастыря в известной зеленой серии «Надежды» вышли его книги «Телефон доверия» и «Милосердие двери». Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вашему вниманию в авторском исполнении один из рассказов священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство».
Рассказ «И вечный бой», читает автор, священник Александр Дьяченко. Читаешь про старые времена, как раньше детей крестили, и удивляешься. Какая-нибудь одна тетка, как в рассказе у Лескова, могла быть крестной для всей деревни. Дитя родится, она его за спину, и километров 10 пешком через лес до ближайшего храма. А крестит батюшка малыша все чин по чину. И терпит младенец, пока крестная туда-сюда 20 километров пешком пройдет. Видать, детишки были раньше более сговорчивые. И не особо кричали, оказавшись на руках у чужого человека. Да и в начале 90-х, когда духовник мой отец Павел крестил за раз человек по 70, и больших, и маленьких, мне кажется, в храме тише было. Но сегодня младенцы иногда так орут, что нам, крестящим отцам, за вредность молоко давать нужно. Порой несколько малышей крестишь, а чувствуешь себя потом радостно и удовлетворенно. А бывает, один всю душу вымотает. Отходишь потом от купели, еле ноги волочишь. Встречаются малыши, которым, видимо, очень нравится посидеть в теплой водичке. Достаешь такого голубчика из воды, а он кричит, требует: «Верните меня обратно!» Крестил, помню, мальчика месяцев 9. Все его товарищи в это время рыдают, а он молчит. Ему некогда отвлекаться, он думает. Впервые я видел 9-месячного исследователя. Ребенка интересовало все, что его окружало. Ему обязательно нужно было до всего дотянуться и потрогать. Конечно, заинтересовала бы и сама купель. единственный раз за всю свою практику видел малыша, который перед крещением настоял на предварительном исследовании купели. Мама держит его за ножки, а он, свисая головой вниз, своими маленькими пальчиками ощупал края и ручки купели. Потом забрался внутрь и попробовал поцарапать металлическую стенку. В конце концов дотянулся до воды и похлопал по ней ладошками. Очень обрадовался разлетавшимся брызгам. Думаю, если бы его не прервали, молодой человек долго бы еще так веселился. Потом его крестили, а дитя радовалось. На следующий день он также улыбался мне во время причастия. Смотришь на такого и думаешь, а вдруг это ангел Божий в нем воплотился. И вот другой случай, прямо противоположный. Отслужили воскресную литургию, и просит меня отец-настоятель окрестить годовалого младенца. Я уже и крест людям дал. Думаю, сейчас народ разойдется, поставим купель в боковом пределе и начнем крестить. А церковь полна. Такое впечатление, что никто не собирается уходить. Спрашиваю старосты. У нас что, собрание, что ли, какое? Нет, отвечает. Это на крещение люди подошли. Так мне настоятель сказал, что крестить будем всего одного младенчика. А это все его родственники собрались. У них здесь в округе каждый второй родственник. Ладно. Начинаем крестить. Как подал я возглас, так маленький человечек и включился. Годовалый мальчик, а кричит на весь храм таким ровным хриплым басом. Не припомню, чтобы я раньше слышал что-то подобное. Поскольку народу собралось много, то и купель мы поставили посередине напротив аналойной иконы. Обращаюсь к крестным, прошу их повернуться лицом на запад. И вижу, как вдруг разом весь храм, словно рота солдат по команде, встает спиной к алтарю. Думаю, станешь их поправлять, нарушится торжественность момента. Ладно, пусть так стоят. Потом задаю положенный вопрос. Отрицаешься сатаны? И весь храм на одном выдохе. Отрицаюся. Знаете, это надо видеть. У меня мурашки по коже побежали. С одной стороны, человек больше 100 взрослых, стоящих ко мне спиной, отрицаются от сатаны за младенца, а другой малыш, непрерывно ревущий басом. Я только что отслужил литургию. У меня после службы на душе тишина и покой. Этот маленький мальчик за полчаса вымотал меня и превратил в тряпку. Как только его церковили и крещение окончилось, ребенок тут же угомонился. Задумаешься, ведь каждый малыш – итог жизни огромной семьи. Он словно надводная видимая часть айсберга. А что скрывается под водой? В наших детях, словно на лакмусовой бумажке, проявляется то, что мы на самом деле собой представляем. Как-то готовил к крещению женщину средних лет, давал ей книжки читать. Несколько раз с ней встречались и беседовали на евангельские темы. На крещение она надела специально пошитую для этого случая рубаху. Не учел я только одного. Вместе с ней собиралась креститься еще 18 младенцев. И хотя во время таинства кричит, как правило, не больше половины ребятишек, в тот день дружно орали все 18. Не забуду лица той бедной женщины. По-моему, все время крещения она мечтала только об одном. Скорее бы все это кончилось. И ушла до так, что больше мы ее не видели. С тех пор стараюсь не крестить детей одновременно со взрослыми. Читал. В древнем Константинополе существовала практика крещения детей с 3 или 5 лет. Детей собирали со всех храмов города. Ночью они, держа в руках горящие свечи, стекались крестными ходами к единому на весь город баптистерию, где крещение совершал сам митрополит. Такое торжественное действие оставалось в их памяти на всю оставшуюся жизнь. Читаю и снова толк не возьму. Дети, что ли, тогда были другими? Крестил на днях одного мальчика, 3 от роду. Поначалу он вел себя смиренно, словно овечка. Но когда наступил момент истины, запротестовал и категорически отказался раздеваться. Почему-то больше всего он не хотел расставаться со своей майкой. Снять маечку мальчика уговаривали все. И папа, и мама, дедушки, и бабушки. Но он заявлял категорически. «Не хочу!» «Павлик, тебе не больно будет? Не бойся, батюшка, он добрый, сними маечку». «Не хочу!» Но все же совместными усилиями родных и близких маечку сняли. Когда малыша уже поднесли купели, И я протянул ему руки навстречу, чтобы взять и окунуть мальчика в воду. А он закричал: «Отойди!» Я отцу: «Держите его сами и ставьте ребенка ножками в воду». Но не тут-то было. Трехлетний мальчик неожиданно оказался не по возрасту сильным. Дружная семья снова постаралась, и ноги малыша опустились в воду. Павлик не плакал. Он молча раздавал нам оплеухи налево и направо. Вдруг ребенок смирился. Не знаю, может, он наконец устал. Но и стоял человечек подозрительно спокойно. Наконец я смог к нему подойти и, зачерпнув воды, стал из пригоршни поливать ему на головку. «Крещается раб Божий Павел, во имя Отца аминь!» Мальчик закричал: «Не хочу!» «И Сына аминь!» «Не хочу!» «И Святого Духа аминь!» «Не хочу!» Далее, воспользовавшись тем, что крещаемый мирно сидел на руках у крестного отца, я подошел к нему со спины и мгновенно надел ему крестик на шею. Дитя с возмущенным воем сорвало с себя веревочку с крестиком, и если бы не подоспевшие вовремя родители, пришлось бы мне его разыскивать какому-нибудь из углов баптистерия. Только горящая свеча, которую вложила его в ручонку, заворожила Павлика, и он с торжественным видом проследовал за мной вокруг купели. Не стану утомлять подробностями обряда воцерковления, но на литургии в воскресный день мальчик причастился спокойно. Замечаю, как бы ни вел себя младенец во время таинства крещения, на следующий день причащается он, на удивление, мирно. Девочки во время таинства ведут себя куда покладистее. Они могут кричать, но драться, как это делал трехлетний Павлик, не дерутся. Мальчики, подрастая, становятся осторожными и подозрительными. Да и нам уже приходится считаться с их мнением. Пятилетнего ребенка не станешь крестить насильно. И если он заупрямится, нужно уважать его волю. Бабушка с мамой приводят на крещение мальчика, 5 лет. Оформили свидетельство, внесли пожертвования. А мальчик в это время гуляет по храму. Маленький мужичок, ручки в карманах, ходил рядом с купелью. Потом обращается к маме и категорически заявляет: «Я креститься не буду». «Как ты не будешь?» – возмущается взрослый. «Еще как будешь! Мы и в кассу уже оплатили». Взрослые суетятся. «Как быть? Батюшка, но он же маленький еще, глупый. Не обращайте внимания на слова мальчика. Мы его поддержим, а вы крестите». 5-летний человечек смотрел на меня так, что было понятно – живым он не сдастся. «Нет, мамочка, ничего у нас с вами не получится. Мальчик уже в таком возрасте, когда может отвечать за свои слова. Приходите, когда молодой человек сам изъявит желание креститься». 5-6-летний ребенок вроде еще и маленький, но желание может выражать вполне ответственно, хотя многое происходящее вокруг него и воспринимает как игру. Так звонит мне один знакомый предприниматель. Человек состоятельный, иногда помогает нам, хотя сам в Бога особо не верит. Долгое время у них с женой не было детей. И вот уже когда обоим исполнилось хорошо за 30, у них родилось долгожданное дитя. Понятно, что взрослые баловали ребенка, и мальчик, по-моему, вообще не подозревал, что есть такое слово «нельзя». А если отсутствие этого «нельзя» помножить еще и на его повышенную двигательную активность, то берите этого ребенка и снимайте продолжение «Вождя краснокожих». Лучшего кандидата не найти. Ему и в роль вживаться не нужно. Вопрос о крещении ребенка в семье не стоял до тех пор, пока кто-то из старшего поколения бабушек не возмутился и не потребовал, чтобы мальчика наконец свозили в церковь. Но как объяснить малышу 5 лет, что его собираются крестить, и что такое крестить, если сами родители этого не знают? Поэтому папа нашел простой и оригинальный способ просветить ребенка. Он сказал, что батюшка приглашает его в храм поиграть в игру, которая называется «Крещение». Вот этого вождя краснокожих и привезли в наш храм. Правда, меня о том, что они приехали «играть», в кавычках, заранее никто предупреждать не стал. Войдя в церковь, многочисленные сопровождающие лица немедленно рассредоточились по всему внутреннему пространству. Было непонятно, зачем они так странно встали. Обычно родственники стоят здесь же, возле купели, и сопереживают действу. Только начал читать молитвы, чувствую, кто-то дергает меня за подрясник. Оборачиваюсь, а это мой крещаемый. «Давай, начинаем!» Не успеваю я и рта открыть, а он уже кричит: «Догоняй!» И побежал. Такого крещаемого у меня больше не было ни до, ни после. Конечно, я остался стоять на месте и продолжал читать положенные молитвы. Зато родственникам пришлось побегать. Теперь стала понятна цель их рассосредоточения. Вождя ловили и всякий раз возвращали на место рядом с крестными родителями. Крестный папа, мужчина большой и сильный, боясь причинить вред ребенку, не мог удержать крестника. Тот вырвался, и игра начиналась снова. Мальчик, видимо, заранее выбирал, куда ему побежать. Просчитывал возможные действия со стороны родственников ловушек и всякий раз проходил маршрут очень ловко. Предупредив взрослых, чтобы ни в коем случае не допускали ребенка в алтарь, я продолжил таинство. Пока вождя в очередной раз отлавливали где-нибудь на солье, крестные в это время добросовестно отрекались от сатаны и даже плевали в его сторону. Самообладание изменило мне всего один раз, когда с хоров полетели на пол богослужебные книги и, самое главное, любимый матушкин камертон. Пришлось прерваться и пойти собирать минеи. Одна из бабушек, преследуя гиперактивного внука, запнулась ногой, ковер упала. Вместе с ней упал подсвечник, а масло из лампадки растеклось по ее одежде. И в этой ситуации внук показал себя с самой лучшей стороны. Он прекратил беготню и, как мог, помогал бабушке подняться. В течение всего этого времени я не представлял, как мы будем уталкивать мальчика в купель. В 5 лет ребенок уже достаточно сильный, попробуй с ним справиться. Да и со стороны это будет мало похоже на благочестивое действие. Все мои опасения оказались напрасными. Мальчик с удовольствием переключился на следующий уровень игры. Теперь ему предстояло побороться с водной стихией. Забравшись в купель, он плескался оттуда водой и все пытался ухватить меня за крест. Зато никуда не убегал. Уходил от нас новоиспеченный христианин, очень довольный проведенным временем, напоследок сказав мне с чувством: «Я еще приду к вам креститься. Мне у вас очень понравилось». Правда, с тех пор мы его больше не видели. Так что мой совет – крестите младенчика в первые месяцы его жизни, когда он совершенно беспомощен и сопротивления не окажет. Недаром в нашей древней традиции крестили преимущественно на 8-й день от рождения. Конечно, не запрещается крестить детей и постарше. Только их бы предварительно поводить в храм, дать ребенку пообвыкнуть, не бояться священника. Но кто будет этим заниматься? Сегодня редко кто обращает внимание на то, какие мысли крутятся у него в голове, и что он говорит, и что делает. И не задумывается, что все дурное, как, впрочем, и хорошее, способно откладываться где-то на уровне наших генов. И потом, через одну единственную крошечную клеточку, передаваться детям. Мы им радуемся. Появляется на свет Божий родной тебе человечек. И уже не знаешь, чем накормить его и напоить. Даже касаешься его осторожненько, чтобы не навредить. И сами же, через свою греховную жизнь, делаем жизнь бесконечно любимых нами детей и внуков порой невыносимой. Дитя – итог рода, белая шапка на вершине высокой горы. И все, кто в основании этой горы, все эти многочисленные пра-пра-пра, определяют земным своим бытием будущее того, кто сейчас вынесен временем на самую высоту. Мои знакомые долгое время собирались крестить своих внуков, но все откладывали. Им хотелось, чтобы оба сына, у которых дети родились почти одновременно, стали бы еще и крестными друг у друга. Только жили тогда братья в разных городах. И, наконец, когда деткам исполнилось по 1,5 годика, вся многочисленная семья собралась в одном месте. Тогда и решили, что вот этот самый подходящий момент для крещения. В то праздничное утро в крестильной часовне яблоку было негде упасть. Родственники в праздничных одеждах стояли вдоль ее стен и умилялись на 2 братьев, молодых красивых мужчин с замечательными детками на руках. Начинаем таинство, как обычно. Читаю вступительные молитвы, нарекаем детям имена. Батюшка время действия 3 раза накладывает на крещаемых крестное знамение и начинает читать заклинательные молитвы. В этот момент один из малышей стал не то чтобы плакать, а как-то подвывать. Сперва то, что от него исходило, напоминало скорее гул далеко летящего самолета. Потом самолет приблизился, и гул перерос в подобие горлового пения. Ребенок кричал, но не заходясь в истерике, а монотонно, на одной ноте. Я, полагая, что таким образом мальчик реагирует на то, что его разлучили с отцом, предложил последнему взять сына на руки. Но гул не прекратился. Одно время мальчик только кричал, а потом, сидя на руках у отца, вдруг закружился вокруг невидимой внутренней оси. Сперва дитя стало вращать головой, поначалу медленно, а потом все более и более ускоряя темп. Затем к голове подключились плечи, а вскоре все его тельце во вращении превратилось в одну воронку с центром у пояса, то есть там, где его держал отец. Младенец быстро вращался и продолжал кричать все тем же изматывающим нервы гулом на высокой ноте. Я посмотрел на присутствующих в крестильной часовне. На их лицах уже не было того первоначального радостного выражения. Напротив, все они были обескуражены происходящим, и, главное, никто не понимал, что происходит. Перед тем, как погрузить мальчика в освященную воду, когда я уже было взял его на руки, младенца начало все выворачивать наружу, и мне чудом в этот момент удалось избежать осквернения купели. А когда рвота прекратилась, немедленно окунул его в воду. Поскольку мальчуган был еще маленький, он практически не сопротивлялся. Когда я достал его из купели, после третьего погружения малыш уже не кричал и не раскачивался. Его тельце обмякло, и он обессиленный повис на руках у отца. Потом мы совершили миропомазание и закончили крестить. На следующий день, во время воскресной литургии, ребенок безропотно причастился и вел себя в храме, на удивление благочестиво. Можно было бы и закончить на этом рассказ о крещении мальчика, если бы не последующие события в их семье. Поскольку я хорошо знаком с этой семьей, то и все дальнейшие события происходили у меня на глазах. Буквально через несколько дней после крещения у отца ребенка, который держал тогда мальчика, внезапно случился гнойный аппендицит. Его чудом успели спасти от перитонита. Только-только молодой человек пришел в себя после операции, как он немедленно ломает ногу. Но семью нужно кормить, а основным его занятием было шоферское дело. Отцу приходилось практически через день возить какие-то грузы в Москву. И он на свой страх и риск водил машину с одной здоровой ногой, пока в конце концов не попал в аварию и не лишился средств к существованию. Правда, все, слава богу, закончилось благополучно. Родные помогли приобрести другой автомобиль. Но мужчина так и не понял причины происходящих с ним несчастий. В храм, сколько бы я его ни звал, он не пришел. Еще через пару лет семья распалась. Собираешь родителей на беседу перед крещением. Во время разговора смотришь на лица. Кому-то интересно, но таких немного. Кто-то просто просиживает время, потому что иначе ребенка не крестят. А кто-то откровенно зевает. Порой думаешь, может, не надо проводить эти встречи? Ведь для подавляющего числа родителей все это чистая формальность. Однажды разговорился с одной знакомой. Сама она далека от веры и от церкви. Не так давно от нее ушел муж, и она остро переживала случившееся. «Ты знаешь, я, наконец, увидела эту фифочку, которой он ушел. Так, ничего особенного. Поначалу смотрела на нее и думала, где же я ее раньше видела? И вспомнила. Мы с Вадимом ходили к нашим друзьям, они как раз крестили у тебя ребенка. И вечером обмывали ножки. Так эта фифочка была у них крестной мамой. Даже помню, как она говорила. Ничего так себе. Миленькое действо. Мне даже понравилось ходить там с зажженной свечкой. А одно только напрягает. Это никому не нужная встреча с родителями и крестными накануне. Батюшка нес такую ахинею. Представляете, он говорил, что в семье главным является мужчина. А жена должна его слушаться и уважать. Нет, как вам это нравится? И еще все эти непонятные слова. Некоторые я даже запомнила. Причастие, исповедь, воскресная школа. Еще он говорил, что жена должна молиться о своем муже. Ей так ловко удавалось тебя копировать, что мы хохотали, не умолкая. А сейчас думаю, может быть, ты прав. Молись бы я о своем Вадиме. Его бы от меня никто и не увел.
В авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство». Сборник «Шестое чувство» издан в 2022 году в издательстве Московского Сретенского монастыря. Дорогие наши слушатели, 3 октября, во вторник, в 19 часов, в Большом зале Центрального дома ученых, в исполнении столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика, на концерте «Вечная классика» прозвучат музыкальные шедевры великих композиторов. Сто-третья симфония Гайдна, названная композитором «Стремоло Литавр», увертюра «Кориолан» Бетховена и знаменитая симфония №1 Прокофьева «Классическая». Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей. А таких – искренних и по-настоящему любящих и ценящих классическую музыку – немало. Концерт состоится по адресу: улица Пречистенка, дом 16, 5 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Билеты в кассах зала на сайте Дома ученых cduran.ru. Справки по телефону 8 495 637 45 55. 3 октября, вторник, Большой зал Центрального дома ученых, 19 часов. Справки по телефону 8 495 637 45 55. Будем рады видеть вас на концерте.